Данная аудиопубликация носит исключительно ознакомительный характер, не преследует каких-либо коммерческих целей и предназначена для тех, кто из-за проблем со зрением или в силу других причин испытывает трудности при прочтении больших объемов печатного текста. «Живая еда» или «Почему коровы-хищники»? Автор Себастьянович Павел Вальдемарович. Глава первая. Зачем написана эта книга? Автор этой книги, как и большинство советских людей, родился и вырос в семье с традиционными взглядами на питание. Детский сад с неизменным рационом, запеканки, каши, тушеные овощи, кипяченое молоко, школьные завтраки и обеды с сосиской и котлетами, студенческие чаепития с бутербродами и застолья с поглощением неимоверного количества алкоголя. К 30 годам сформировалось стандартное меню – яичница и бутерброды на завтрак, первое, второе, третье на обед и плотный ужин с бутылочкой пива. По выходным застолье со спиртным. По-другому, наверное, и невозможно. Трудно представить себе ребенка, который бы не втянулся в тот способ питания, который существует вокруг него. Так идет адаптация, приспособление и образование ребенка. Он повторяет то, что делают окружающие. Также сформировались и мои пищевые предпочтения. Поэтому к 35 годам я уже знал, где находится моя печень. По утрам она давала о себе знать тяжестью. Мне казалось, что она слишком большая, что ей тесно в подреберье. Иногда ноющие боли в сердце меня просто пугали. Раздражения на щеках и на шее списывались на плохие лосьоны после бритья, но со временем приобрели сезонный характер, и стало понятным, что это аллергия. Изжога, запоры, нерегулярность туалета начались еще со школы, поэтому воспринимались как нечто естественное. Эти симптомы нарушений в пищеварительной системе списывались сначала на низкое качество школьных обедов, потом на студенческое питание, потом на ресторанно-гастрономические изыски. И вот к 40 годам я подошел с весом в 87 килограммов при росте 173 сантиметра. Зеркало демонстрировало мне круглые щеки, второй подбородок, живот, мешки под глазами по утрам. Неявно и явно обозначался вопрос: как же надо питаться, чтобы все эти прелести исчезли? Болезни близких мне людей, операции, количество поглощаемых ими лекарств, бессилие врачей – все это заставляет многих людей менять свои привычки в питании, чтобы найти какой-то оптимальный вариант. Я не был исключением. То я отказывался от кофе, то от чая, то от пива. Иногда думал, что лучше употреблять водку, чем вино. Иногда, что вино полезнее, чем пиво. Но с годами похмелье после принятия даже небольших доз алкоголя становилось все ужаснее. Переедание во время застолий тяготило не меньше. И самое главное, накапливалась неудовлетворенность от ощущения неправильности питания. Что-то надо было предпринимать. Первое, что я попробовал изменить, это режим питания. Начал питаться раздельно, не объедаться. Это уже было лучше, чем смешивать все подряд. Но заметных изменений в моем организме не произошло. Точно так же ныла печень, частенько посещала изжога, раздражение на лице и так далее. Я понимал, что менять надо что-то кардинально. Один из моих коллег боролся со своими болячками и голоданием. В частности, он рассказал мне, что голодал 28 дней, пытаясь вылечить астму. Меня это заинтересовало. Я почитал о голодании и решил попробовать. Выбрал методику Поля Брега. Эта методика мне понравилась отсутствием экстремальных чисток, клизм и прочего неестественного вмешательства в процессы организма. Брег рекомендовал начинать постепенно, с коротких голоданий. Так я и поступил. Начал с голоданий один раз в неделю. День перед голоданием и день после голодания на растительной пище. Это было большим сдвигом в самочувствии и в сбросе лишнего веса. Так я питался в течение 3 месяцев. Голодал по одному разу в неделю, сбросил 5 килограммов. Но был большой минус. В те дни между голоданиями я компенсировал все то, что не добирал в голодные дни. Привычка наедаться плотно и вкусно взялась за меня с новой силой. Я уже собрался идти на 10-дневное голодание, но помог случай. Оказалось, что ищу правильное питание не я один. Моя соседка шла более жестким путем, через чистки печени, маслом и так далее и тому подобное. Таким образом, она пришла к сыроедению. Она мне про это и рассказала. Дала ссылку на сайт «Изюма» сыромоноед.com. В тот же вечер я прочитал все, что было на сайте о ферментах, о микрофлоре, и понял, что это и есть оно. В тот день я стал сыромоноедом. Смешное слово. До сих пор слово «сыроед» и «сыромоноед» ассоциируются у людей с чем-то диковинным, с какой-то странной диетой, с аскетическим самоограничением. Одна из целей данной книги – показать, что сыроедение – это не диета. Это питание, строго соответствующее устройству человеческой пищеварительной системы. Конечно, организм способен переваривать и мясо, и хлеб, и шоколад, и алкоголь, но плата за это – болезни. Но об этом позже. Вернемся к личному опыту. Первые месяцы сыроедения были непростыми. Организм медленно отвыкал от вкусных рафинированных продуктов, от кофе и чая, от сала с хлебом, от яиц в смятку и салатов оливье. Вес уменьшался со скоростью 5 кг в месяц, пока не дошел до 67 кг при росте 173 см. Очищение организма шло стахановскими темпами. Спазмы в печени и выведение оттуда чего-то пенисто-слизистого неприятного. Колики в прямой кишке, свидетельствующие о выходе сгустков и затвердеваний. Но эти ощущения носили позитивный характер. Я видел своими глазами, как организм избавляется от всего ненужного. Параллельно с этим сон стал более глубоким, нормализовался режим дня. К шестому месяцу улетели еще 2 килограмма. Это был минимум – 65 килограммов. К десятому месяцу вес увеличился до 67,5-68. Появилось много времени, так как отпали приготовления пищи, рестораны, кафе, застолья. Все это подтолкнуло меня узнать побольше о человеческом организме, и я засел за компьютер, начал поиск в интернете всего, что касается сыроедения. Огромное влияние на меня оказали книги Атерова, Шаталовой, Николаева. Все ссылки на эти книги вы найдете в приложении. Но самое основное понимание пришло после чтения работ академика Уголева. Его теория адекватного питания расставила все по местам и не оставила ни одного белого пятна на карте системы пищеварения. Все найденные мной материалы по исследованиям системы пищеварения легко вписывались в теорию Уголева. Убежденность в правильности выбранного способа питания только росла. Постепенно на сыроедение перешли брат, жена с дочкой, родители на 80%, старший сын процентов на 70%. У него тусовочный возраст, и Макдональдс для него – это, ну, просто пища богов. Практиковать сыроедение начали и некоторые знакомые. В среде, где происходит мое постоянное общение и обмен информацией, образовалась группа единомышленников. Мы объединились для ведения проекта «Живая еда». Сейчас создан сайт, там работает форум, где люди могут делиться своим опытом, информацией о продуктах, задавать друг другу вопросы, поддерживать друг друга во время переходного периода. В этой же книге информация о сыроедении будет изложена более подробно, чем на сайте. Цель этой книги – рассказать о питании, которое строго соответствует пищеварительной системе, то есть о питании и о состоянии организма, при котором болезни и набор лишнего веса просто невозможны. Я расскажу вам все, что я узнал о системе желудочно-кишечного тракта с точки зрения процессов, которые происходят в каждом отделе. Несмотря на то, что в медицинских институтах уже преподают основы теории адекватного питания и индуцированный аутолиз, большинство врачей ничего об этом не слышали. Также они недооценивают значение микрофлоры. Поэтому, кроме разъяснительного текста, в книге будут даны ссылки на статьи в интернете, названия книг, названия организаций и фамилии ученых, сделавшие те или иные открытия, с надеждой на то, что врачи заинтересуются способом питания, помогающим избавиться от многих недугов. Первым делом давайте договоримся о терминах, которые будут использоваться в этой книге. Итак, адекватное питание – это употребление пищи, соответствующей строению и физиологии пищеварительной системы. Смотрим в толковом словаре русского языка Ожогова, что такое адекватное. Это вполне соответствующее, совпадающее. То есть пища должна вполне соответствовать устройству и возможностям всех отделов желудочно-кишечного тракта. Для понимания термина «адекватность» можно рассмотреть аналогию с автомобилем. Двигатель большинства современных легковых автомобилей, как правило, сконструирован для работы на одном виде топлива. Бензин с октановым числом 95. Это значит, что система впрыска топлива, свечи зажигания, объем камер сгорания, выхлопная система рассчитаны только на этот вид топлива. 95-й бензин адекватен этому типу двигателей. Что происходит, если вы в него зальете, допустим, бензин с октановым числом 92? Автомобиль продолжает ездить, но на свечах уже будет образовываться нагар, система впрыска забивается, мощность падает из-за несоответствия объема камер сгорания выделяемой теплоте, появляется детонация, выхлопные газы становятся темного цвета. Как избавиться от этих побочных эффектов? Очень просто, надо перейти на 95-й бензин. И исчезнет нагар, исчезнет детонация, выхлоп станет бесцветным. Все это значит, что бензин 95 адекватен двигателю, сконструированному для этого бензина. Точно так же и наша пищеварительная система. Она создана для определенного вида топлива, вернее сказать, для определенного вида пищи. И должна она соответствовать следующим условиям. Первое условие. Содержать питательные вещества, то есть белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, в составе сложных природных структур, подлежащих расщеплению в нашей пищеварительной системе. Второе. Она должна быть вкусной, легко пережевываться в ротовой полости. Третье. Самоперевариваться с минимальными затратами в желудке и в тонком кишечнике. Четвертое. Содержать все необходимые пищевые волокна для жизнедеятельности определенной части микрофлоры кишечника, тех полезных микробов, которые населяют его и выполняют необходимые для нашего организма функции. Особенно обратите внимание на первый пункт. Ключевая фраза в этом пункте – в составе сложных природных структур. То есть вареная пища тоже содержит все полезные вещества, но эти вещества находятся в денатурированном состоянии. Сложные структуры распались на простые, минералы разорвали свои связи, витамины разрушились, белки, жиры, углеводы приобрели новые формы. Денатурированное вещество – это вещество, ставшее ненатуральным, неприродным. Для понимания работы системы пищеварения необходимо объяснение еще одного важного процесса. Называется он индуцированный аутолиз. Наберитесь терпения и внимательно прочитайте, это важно. Индуцированный аутолиз – это саморастворение пищи своими собственными ферментами в желудке под воздействием желудочной кислоты. Описание этого процесса сделал академик Уголев. Сейчас модно говорить «автолиз», но я буду употреблять слово «аутолиз» через букву «У», так как это делал сам Уголев, и делать я буду это в знак моей глубокой признательности и уважения к этому человеку. Итак, желудочный сок – это слабый раствор соляной кислоты. Соляная кислота содержит свободные ионы водорода – протоны. Они имеют удивительную проникающую и разрушительную способности. В каждой клетке представителей живой природы, как растительных, так и животных, в специальных камерах, лизосомах хранятся собственные энзимы. Как только представитель живой природы, будь то растение или животное, становится чьей-то пищей, его ткани обрабатываются желудочным соком существа, чьей пищей он стал. Протоны, проникая в клетку, разрушают лизосомы, то есть камеры с энзимами, и при этом высвобождают эти энзимы, которые тут же начинают выполнять свою главную функцию – расщеплять все, что встретится на их пути. А их окружает тот материал, с которым они поступили, то есть пища. Таким образом, осуществляется аутолиз – саморастворение пищи. Заметьте, что организм при этом не тратит никаких сил на переваривание. Все делает сама собой поступившая пища. Человеку или тому, кто ест, остается только впитать в себя из кишечника простые вещества, получившиеся в результате саморастворения сложных веществ. Ключевой момент – этот процесс может идти только в том случае, если пища содержит живые энзимы и не была термо- или химически обработана, и не нагревалась выше 40 градусов. Мы еще остановимся на этом процессе. Итак, энзимы – это белковые структуры. Объяснить их назначение в пищеварении можно с помощью аналогии. Это маленькие мобильные фабрики по разборке сложных веществ на простые. Например, белки разбираются на аминокислоты, углеводы – на молекулы глюкозы, жиры – на жирные кислоты, энзимы при этом узкоспециализированы. Их работу легче понять с помощью строительной аналогии, так как основная функция энзимов в пищеварении – это разбирать сложные структуры. Если бы здание демонтировали, то одна бригада резала бы металл, другая разбирала бетонные изделия, третья – деревянные балки, окна, кровлю. Для каждой группы материалов есть своя бригада. Так и в организме. Для каждого вещества есть свои энзимы. Фермент и энзим – эти два слова обозначают один и тот же объект. Энзимы, адекватное питание и индуцированный аутолиз – это основные понятия, которые надо усвоить перед прочтением этой книги. И, конечно же, цель этой книги – показать, что сырые растительные продукты именно и являются адекватным питанием для человеческой пищеварительной системы. Напомню, что мясные и термообработанные продукты тоже могут быть переварены и усвоены нашим организмом, но потребление таких продуктов в большом количестве неизбежно приведет к болезням. Как устроено пищеварение или почему коровы – хищники? Давайте рассмотрим нашу пищеварительную систему. Из своего опыта вы знаете, что первое, куда попадает пища – это рот. В ротовой полости пища измельчается, смачивается слюной и порциями по пищеводу отправляется в желудок. В желудке под воздействием желудочного сока начинается растворение сложных веществ, находящихся в пище. Сложные вещества должны превратиться в простые – масса растворяющейся пищи порциями проталкивается в тонкую кишку. Часть пищи растворяется и всасывается в организм в желудке и в тонкой кишке. Нерастворенные остатки пищи принято называть балластными. Они являются пищей для микроорганизмов, живущих как в тонком, так и в толстом кишечнике. Все, что не усвоилось организмом, все, что не переработали бактерии, а также продукты жизнедеятельности человеческого организма и микрофлоры, все это поступает в прямую кишку и покидает организм. Вот такое вот описание, и, конечно же, оно упрощено. Но в той или иной степени такой принцип пищеварения присущ всем млекопитающим. Так чем же отличаются системы эти у хищника и у травоядного? Если у них все так же устроено, то в чем же разница? А разница в деталях. И сейчас я вам покажу, что коровы на самом деле самые настоящие хищники, а, ну, к примеру, львы – травоядные. Итак, коровы. Корова, как и человек, не способна собственными ферментами переварить целлюлозу – вещество, которое в большом количестве содержится в растениях. Вместо нее это делает микрофлора, живущая в ее пищеварительном тракте. У коровы очень большой желудок, емкость его до 300 литров, состоящий из нескольких отделов. Пережеванная коровой трава, обильно смоченная слюной, поступает в первый отдел под названием рубец. Рубец – это некий такой бродильный чан, где интенсивно работают микроорганизмы. Здесь происходит их непрерывное культивирование. Всего лишь в одном грамме содержимого рубца насчитывается более 10 миллиардов организмов. Целлюлоза является пищей для этих миллиардов бактерий, населяющих рубец, которые в этой теплой каше размножаются с сумасшедшей скоростью. В рубце коровы обитают не только микробы, но и многоклеточные простейшие типы инфузорий. Многоклеточные пожирают бактерии и тоже активно размножаются. Когда концентрация микроорганизмов достигает значительной величины, корова отсасывает всю жидкость с микроорганизмами в другой отдел, сычуг. А отжатая трава отрыгивается и опять пережевывается. А что же происходит с отсосанными микроорганизмами? Коварная корова заливает их кислотой, и происходит уже знакомый нам индуцированный аутолиз. Микроорганизмы саморазрушаются, и продукты саморазрушения этих микроорганизмов всасываются в организм коровы. Корова питается убитыми ей живыми существами. Именно поэтому она и является хищником. А трава – это лишь пища для микроорганизмов. А что же львы? А львы, убив свою травоядную жертву, первым делом съедают ее желудок вместе с содержимым, так как это кладовая растворенных растительных полезных веществ. И именно поэтому львы на самом деле травоядны. Ну, это, конечно же, шутливая классификация. Но из этих знаний можно сделать два практических вывода. Вывод первый. Для травоядных значение микрофлоры невозможно переоценить. Она должна рассматриваться как отдельный орган пищеварения. Без микрофлоры пищеварение невозможно, так как трава практически не содержит белка, весь строительный материал, аминокислоты, синтезирует именно микрофлора. Также она сама является строительным материалом. Представьте себе корову без микрофлоры. Теперь представьте себе огромных жирафов и слонов, ведь они не едят мясо. Весь строительный материал для ткани им поставляет микрофлора. Второй вывод. Хищники. Что касается хищников, то, например, собаку регулярно надо кормить желудком травоядных и обрезками мяса с костями. И главное, чтобы все это было сырым. Если вы отварите кости и мясо, то уже не будет происходить саморастворение, аутолиз. И собаке придется собственными силами кое-как переваривать мертвый продукт. Непереваренные кости вполне возможно, что вам придется даже доставать из заднего прохода бедного животного. А вот сырые кости растворятся в желудке хищника без остатка, и ваша собака будет веселая, энергичная, с белыми зубами, блестящей шерстью. В равной степени это относится и к кошкам. Следующая глава. Пищеварение человека. Большинство людей представляют свою пищеварительную систему как трубу с желудочным соком, а процесс пищеварения как растворение пищи этим соком. Самое страшное, что так же думают и большинство врачей и диетологов. Они ничего не знают об аутолизе, о роли микрофлоры, и поэтому советуют варить, жарить, кипятить. А при кишечных расстройствах или аллергиях они советуют совсем отказаться от сырых продуктов. Ну, исходя из описанного выше представления, это логично. Вареная пища переваривается и усваивается гораздо легче, чем сырая. Но является ли эта легкоусваиваемость полезной? Вот в чем ключевой вопрос. Ведь пищеварение является одновременно и барьером на пути ненужных организму веществ. А под словом «легко усваиваемый» массовое сознание видит слово «полезный». А оказывается, наоборот. Продукт легко усваивается потому, что проходит сквозь защиту организма. Такова природа вареных продуктов. Эти продукты являются денатурированными, то есть уже разложенными до такого состояния, когда они могут беспрепятственно всосаться в организм человека. А так как денатурированные продукты не обладают собственными ферментами и не способны к аутолизу, то человеческий организм вынужден сам синтезировать огромное количество ферментов для растворения денатурированных обломков пищи. Растворение пищи собственными силами организма – это только один из видов пищеварения, причем он не основной. Он называется собственным. Академик Уголев А.М. показал, что кроме собственного пищеварения у человека есть еще саморастворение, аутолиз, а также растворение микрофлоры, как в примере с коровой, и еще мембранное пищеварение. Аутолиз и растворение микрофлоры происходит лишь тогда, когда человек употребляет сырую, необработанную термически, пищу. Мембранное пищеварение – это основная защита организма от попадания в него крупных частиц. На входе в каждый канал всасывания вещества из кишечника в организм стоят на страже энзимы, которые дорасщепляют крупные частицы до мономеров. Как вы уже поняли, не все так просто. Природой заложено 4 вида пищеварения, а большинством человечества используются только 2. Автомобилисты знают, что происходит с автомобилем, если из 4 цилиндров у него работают только 2. Чтобы понять, почему так получилось, и главное, как это исправить, будем идти медленно и поэтапно. Ведь здоровье стоит того, чтобы уделить ему время. Как говорилось в известном мультике, лучше час потратить и за 5 минут долететь. В нашем случае час потратить и потом всю жизнь летать. В древности желудок называли отцом печали. Но, слава богу, наука шагнула вперед, и мы можем, благодаря последним открытиям в области физиологии пищеварения, употреблять только те продукты, которые сделают наш желудок источником радости. Почему сырое? Для этого надо вернуться к упомянутым в предыдущей главе видам пищеварения. Нам говорилось, что кроме собственного пищеварения, энзимы человека, есть саморастворение, это энзимы, содержащиеся в самой пище, а также пищеварение микрофлорой, это как у коровы, как мы рассматривали ранее. В этой главе мы подробно рассмотрим саморастворение или по-научному аутолиз. Именно этот вид пищеварения является основным в желудке, а также в тонкой кишке всех млекопитающих. О других видах пищеварения мы поговорим позже. Для наглядности процесса аутолиза давайте рассмотрим эксперимент, который демонстрировал сам академик Уголев. В 2 сосуда наливаем желудочный сок хищника и помещаем в один сосуд живую лягушку, а в другой – вареную. Результат окажется неожиданным. Первая лягушка полностью исчезнет, растворится бесследно вместе с костями, а вторая лишь поверхностно изменится. Если бы пищу растворяла желудочная кислота, результат в обоих сосудах должен был бы быть одинаковым. Академик Уголев установил, что под воздействием желудочного сока хищника в организме жертвы включается механизм саморастворения. Так почему же живая лягушка, погибшая в сосуде, полностью растворилась? Что же в ней есть такое, чего нет в вареной? Оказалось, что организм жертвы разбирают по кусочкам его же собственные энзимы, находящиеся в лизосомах каждой клетки. Включают этот процесс микроскопические ионы водорода, содержащиеся в желудочной кислоте и обладающие удивительной проникающей способностью. Именно они разрушают лизосомы, камеры, в которых хранятся энзимы, и таким образом освободившиеся ферменты начинают разрушать клетки пищи, с которой они поступили. Интересно, что этот процесс начинается одновременно по всей глубине тканей пищи. То есть происходит так называемый взрыв изнутри. Другими словами, удав, проглотивший кролика, не переваривает его, а только ждет, когда кролик сам самопереварится, а удаву останется только впитать результаты саморастворения. Живая еда сама растворяется в желудке, и организму хищника остается лишь впитать образовавшиеся вещества. Поэтому, когда собака глотает куски сырого мяса целиком, не волнуйтесь, все растворится в желудке. Ученые говорят, что эксперимент Уголева некорректный, так как в сосуде количество энзимов постоянно, а в желудок поступают все время новые и новые энзимы. И если сосуд с вареной лягушкой, если добавлять в него постоянно энзимы, то и она тоже растворится, и они частично правы. Эксперимент показывает, во-первых, существование аутолиза, а во-вторых, его эффективность. Так зачем же тратить силы организму на синтез собственных энзимов, когда можно употреблять в пищу продукты, содержащие свои собственные энзимы? Возникает вопрос. Что же нам теперь, сырыми лягушками питаться? Конечно же, нет. Постоянно питаться сырым мясом человек не может. Это будет способствовать росту гнилостных микроорганизмов в составе его микрофлоры. На функциях микрофлоры мы остановимся ниже. Происходит ли аутолиз с растительной пищей? Конечно же, да. Вся растительная пища наполнена энзимами для своего саморастворения. Ключевым условием саморастворимости пищи является наличие в ней энзимов. А в любом семени, орехе, плоде природой предусмотрен механизм переработки сложных веществ в простые для питания будущего ростка. Как только семя попадает в подходящие условия, температура, влажность, в работу вступают энзимы, и плод растворяет сам себя, давая жизнь новому растению. Наш желудок – одно из самых подходящих мест. И если в природе это происходит довольно медленно, то в желудочно-кишечном тракте, в присутствии ионов водорода, пища, благодаря аутолизу, растворяется за считанные часы. А энзимы, вырабатываемые организмом человека, что составляет собственное пищеварение, играют лишь посредническую роль между процессом аутолиза, саморастворением, и всасыванием в организм через стенки кишечника, мембранным пищеварением. Эти энзимы концентрируются вблизи стенок кишечника и дорастворяют продукты аутолиза. И если жареный орех не прорастает, то и самораствориться в желудке он тоже не может. Термообработка убивает способность к саморастворению. То же самое происходит при нагревании свыше 40-45 градусов. Энзимы гибнут, и человеку приходится растворять такую пищу собственными энзимами, как в нашем примере с вареной лягушкой. Мы не можем растворить ее так же быстро и эффективно, как это задумано природой. Конечно, она растворится, но за какое время? Сколько надо синтезировать дополнительных энзимов? К тому же, такая пища сначала будет камнем лежать в желудке. Но в пищеварительной системе все синхронизировано, и недопереваренная пища будет проталкиваться в тонкую кишку. А там за дело возьмутся уже микробы-могильщики, так как это их непосредственная обязанность – перерабатывать непереваренные остатки. А так как остатков будет слишком много, то и бактерий этих разовьется больше, чем это надо нашему организму. Следовательно, отходов жизнедеятельности от них будет больше, чем наш организм способен нейтрализовать. Из написанного выше следует вывод, что желудок и тонкий кишечник идеально приспособлены к перевариванию сырой пищи. Конечно, они способны переварить и вареную пищу, но сконструированы именно для сырой. Как и автомобиль, может работать на 92-м бензине, но сконструирован для 95-го. Это основная разница. Чувствуете ее? Человек всеяден, то есть может есть все, но идеально приспособлен он именно к сырой, растительной пище. Следующая глава. Мы беззащитны перед вареной едой. Многие врачи, диетологи, сторонники здорового образа жизни рекомендуют меньше есть и больше двигаться, чтобы сжигать лишние калории. Это понятно, но правильно ли это? Ведь пищеварение – это биологическая система. Мы не должны задумываться над тем, как там и сколько сжигается калорий, что куда откладывается и сколько мы тратим энергии на нашу жизнедеятельность. А если человек не любит заниматься спортом? Ну, не хочет он бегать, не хочет он ходить в зал. Шахматы он любит. Или там ботанику. Питание должно быть таким, чтобы организм, независимо от рода деятельности, потреблял ровно столько энергии и веществ, сколько ему необходимо. Основное требование к пище – она не должна наносить вред. Адекватная пища должна включать все биологические механизмы в человеке, вплоть до «хочу-не хочу» и не может являться причиной болезней, в каком бы количестве мы ее не употребляли. Известный американский биофизик Альберт Ленинджер в своей книге «Основы биохимии» пишет: Живые клетки представляют собой саморегулируемые химические системы, настроенные на работу в режиме максимальной экономии. Академик Уголев обобщает, что механизмы пищеварения у клетки и у организмов, которые состоят из клеток, не отличаются и работают идентично. Если ни от одной клетки нет запроса на питательные вещества, ни одному органу не требуется энергии, если в крови всего хватает, то пища не должна усваиваться из кишечника в организм. То есть человеческий организм просто обязан быть настроен на то же, на что и организм клетки – на работу в режиме максимальной экономии. Так давайте разберемся с механизмом, который встроила природа в биологические существа для защиты от переедания. Благодаря этому механизму организм не должен усваивать больше пищи, чем это ему необходимо. Еще нобелевский лауреат-физиолог Павлов открыл зависимость концентрации соляной кислоты в желудочном соке от потребности организма в питательных веществах. Видите, какой простой механизм? Если организм сыт, пища в желудке не будет перевариваться. Но если механизм существует, то почему же столько людей страдают от ожирения и от хронических болезней, явившихся следствием накопления в организме ненужных веществ? В процессе питания принимают участие две стороны – пища и пищеварительная система. Если в пищеварительной системе есть защита, то может быть причина ожирения и болезней в самой пище? В нашем сознании слово «легко усвояемый» с подачи рекламы ассоциируется со словом «полезный». Здесь кроется тонкий обман. Все диетологи, врачи, биохимики в один голос утверждают, что термообработка делает пищу легко усвояемой. И это правда. Теперь давайте посмотрим, чем же обеспечивается эта ее усвояемость. В процессе термообработки сложные молекулы распадаются и превращаются в простые. То есть происходит та работа, которую во рту должна сделать слюна, а в желудке соляная кислота. Но в результате термообработки к нам в пищу поступают уже денатурированные вещества, которые уже не нуждаются в первичном расщеплении. Сырая пища, если не нужна организму, она не расщепляется и покидает наш кишечник точно в таком же виде, как и вошла. А что же происходит с вареной пищей? Вареная пища обходит природный защитный механизм человека. Ее компоненты усваиваются кишечником и попадают в кровь, даже если они организму не нужны. Человеческий организм беззащитен перед вареной пищей. Так же, как и организмы квадратных кошечек и собачек, закормленных любящими хозяевами вареными продуктами со своего стола. Давайте для примера возьмем сырой белок. И очень упрощенно проследим, что происходит с сырой натуральной пищей, которая попадает в желудок при отсутствии потребности со стороны организма. Сырой белок имеет четвертичную структуру. Это напоминает тугой смотанный клубок, который в отсутствии соляной кислоты не расщепляется в желудке. Далее в кишечнике он не может всосаться в организм из-за своих крупных размеров и не может стать добычей бактерий, поэтому и не является источником токсинов. Он просто выходит через прямую кишку точно в таком же виде, в каком попал в желудок, и не наносит организму никакого вреда. Если же потребность организма в аминокислотах, составляющих белок, существует, то в желудке начинает выделяться соляная кислота. Белок расщепляется на аминокислоты, аминокислоты всасываются в организм и используются по назначению. А теперь представьте себе денатурированный белок, который утратил свою структуру, распался на части. Это уже обломки белка, потерявшие свои свойства. Они не нуждаются в расщеплении и поступают сразу в кровь. В организме одни из них воспринимаются как чужеродные объекты. Они будут связаны антителами и должны выводиться из организма. Другие слипнутся, образуя сгустки белка. И весь этот белковый мусор изо дня в день налипает на стенки сосудов, оседает в печени и почках. Добавьте к этому обломки жиров и углеводов, неактивных минералов и разрушенных витаминов. Количество невостребованного вещества настолько велико, что организм большинства людей – не справляется с его утилизацией. Вот такой вот секрет. Общаясь с биохимиками на форуме, я понял, в чем основное заблуждение медиков и ученых. Они думают, что организм способен выводить из себя все то, что ему не нужно. А если не справляется, значит, надо лечить органы выводящих систем. Конечно, я с ними согласен, что организм способен выводить ненужные вещества, но, как показывает практика и статистика, не справляется и не выводит. Он не был предназначен для такого массового вывода неожиданно поступивших так называемых «питательных» в кавычках веществ. К тому же это противоречит высказыванию биохимика Ленинджера, которое мы рассмотрели выше, о минимальных затратах. Что требует меньших затрат? Провести ненужное на выход по кишечнику или же всосать это ненужное в кровь, перегонять его по сосудам, отфильтровывать в печени или почках и отправить с потом, мочой или калом на выход? Ответ очевиден. Следующая глава посвящается термообработке. Давайте подробнее рассмотрим процесс термообработки. Что в нем есть положительное, а что отрицательное? Какова цель термообработки? Какие плюсы выдвигает нам наука? Первое. Увеличение усвояемости. Второе. Размягчение, что делает продукты доступными для разжевывания. Третье. Разрушение вредных микроорганизмов, токсинов, что продлевает срок хранения продуктов. Четвертое. Разнообразить вкус продуктов, чтобы снизить их так называемую приедаемость. Вот такие плюсы. Все они взяты из книги «Все о пище с точки зрения химика» авторов Скурихина и М. Нечаева А.П. Правда, авторы добавляют, что при тепловой обработке разрушаются витамины и некоторые биоактивные вещества. Разрушаются белки, жиры, минеральные вещества, могут образовываться нежелательные вещества. Ну что ж, давайте рассмотрим эти вышеперечисленные плюсы. Про усвояемость мы говорили в предыдущей главе. Ту усвояемость, которую делает термообработка, это, по сути, медвежья услуга человеческому организму. А доступность для разжевывания? Разве может быть она положительным критерием? Зачем принимать в пищу те продукты, которые мы не в состоянии разжевать? А прием мягкой пищи не может ли привести к ослаблению зубов и десен? Как видите, вопросов о полезности возникает больше, чем ответов по комфорту. Легко усваивается и легко разжевывается, но полезно ли это? Следующий плюс – увеличить срок хранения. Этот плюс для торговли, но не для здоровья. Продукт, способствующий росту вредных бактерий, будет способствовать росту гнилостной микрофлоры внутри нашего кишечника. Так надо ли его хранить и употреблять? К тому же микрофлоре здорового человека не может нанести вред небольшое количество токсинов и микроорганизмов, живущих на фруктах и овощах. Термообработка тут совсем не нужна. И последний якобы плюс – это избавление от так называемой приедаемости. Ну, это относится к вкусовому восприятию продуктов и только усиливает вкусовую зависимость. Этот так называемый плюс подталкивает человека относиться к еде не как к потребности организма, а как к источнику удовольствия. Давайте рассмотрим поподробнее, о какой потере питательных веществ вскользь упомянули авторы. Все витамины и микроэлементы находятся в сыром продукте в связанном состоянии, и поэтому легко усваиваются организмом вместе с тем, с чем они связаны. Но термообработка разрывает такие связи, и бесполезные минералы, поступившие к нам в организм с вареной пищей, выйдут из него неусвоенными. В этом и состоит фокус того, что в мясе железо больше, чем в яблоке, но усваивается оно лучше из сырого яблока. Сама термообработка страшна не только разрушением связей витаминов и микроэлементов. Она полностью уничтожает энзимы, те самые фабрики, способные растворять пищу, с которой они поступают. Кроме этих разрушительных последствий, термообработка ведет к образованию новых химических соединений, не свойственных живой природе. Чем дольше проходит термообработка, тем выше температура, тем больше все новых и новых соединений мы получим в пищу. Варим мы при температуре 100 градусов, жарим при 200-250. В кастрюлях и сковородках идут химические превращения и синтез соединений, совершенно непригодных в пищу, а иногда и очень вредных. В реакции участвуют не только продукты, но и сама посуда. И если нагревание углеводов и белков ведет к их разрушению и беспрепятственному всасыванию в кровь, то нагревание жиров уже не так безобидно. Вот лишь небольшой перечень синтезируемых в процессе термообработки продуктов. Трансжиры, трансизомеры, канцерогены, свободные радикалы, диоксин, высокоактивные перекисные радикалы, гидроперекиси, эпоксиды. Эти вещества не имеют ничего общего с жизнью, они являются ядом. Кстати, маргарин – это не что иное, как трансжир. Используют его так широко по одной причине. Его не едят даже бактерии. Он в нашем организме как пластик в природе. Маргарин не портится, не затвердевает и не тает при комнатной температуре. Кондитерские изделия на маргарине долго хранятся и не меняют внешний вид. Но, может быть, есть хоть какая-то польза? Ну, давайте приведем цитату опять из той же книги. «В питании имеет значение не только количество, но и химический состав липидов, то есть жиров, особенно содержание полиненасыщенных кислот». Более 50 лет назад была показана необходимость этих важнейших структурных компонентов липидов для нормального функционирования и развития организма. Они участвуют в построении клеточных мембран, в синтезе простагландинов, то есть сложных органических соединений, которые участвуют в регулировании обмена веществ, в клетках кровяного давления, агрегации тромбоцитов и способствуют выведению из организма избыточного количества холестерина, предупреждая и ослабляя атеросклероз, повышают эластичность стенок кровеносных сосудов. При отсутствии этих кислот прекращается рост организма и возникают тяжелые заболевания, но эти функции выполняют только цис-изомеры ненасыщенных жирных кислот. Конец цитаты. Хочу обратить внимание ваше на маленькую приставочку «цис». Она означает структуру, присущую природным объектам, живым. Выводы делайте сами. Даже жиры нам нужны только живые, только природные. А откуда их лучше получать? Ну, для сравнения давайте обратимся к цифрам. В растительных маслах 50-60% полиненасыщенных жирных кислот, а в говяжьем жире только 0,6%. Так что же полезнее, сырые семечки или мясо? А теперь по углеводам. Термообработка размягчает и разрушает пищевые волокна, а они являются главной пищей наших союзников – лакто- и бифидобактерий. Но это же нечестно. Они для нас и витамины, и аминокислоты, и иммунную защиту. А мы? Ведь он же все знает, наш организм. Теперь об аллергии. Многие из нас часто сталкиваются с проблемой аллергии. Это стало настолько широкомасштабным явлением, что лекарства против аллергии рекламируются и продаются свободно, без разрешений и рецептов. Но, снимая симптомы, они не убирают причину. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Например, аллергия на кошек. Как она может возникнуть у человека, у которого никогда не было кошек? Ведь согласно представлениям традиционной медицины, аллергии должен предшествовать контакт с аллергеном в больших дозах. А если не было контакта, то откуда аллергия? Или на какой-то тропический фрукт? Откуда может взяться аллергия, если человек этого фрукта отродясь не видел? Опять медицина пробуксовывает и не дает ответа. А врачи? Часто родители гораздо лучше разбираются в аллергиях, чем детские аллергологи. Аллергия – это чрезмерная реакция нашей иммунной системы на чужеродное вещество. Иммунная система ко всему поступающему в организм относится с позиции «свой-чужой». На чужое организм отвечает выработкой антител, которые это чужеродное тело обезвреживают, то есть соединяются с ним, не давая возможности этому телу совершать никаких действий. Эта связка «тело плюс антитело» называется иммунным комплексом. Впоследствии этот комплекс должен быть выведен из организма. По разным причинам некоторые связанные антителом чужеродные вещества не выводятся из организма, а оседают на стенках сосудов и в органах. Это одна из причин болезни под названием атеросклероз. Давайте посмотрим на статистику Всемирной организации здравоохранения. Из 10 человек, покидающих этот мир, 6 умирают от болезней кровеносной системы. Причина этих болезней – атеросклероз, от атера – кашица и склерозис – уплотнение. Это отложение образования бляшек на стенках сосудов, их закупорка. Для простоты изложения давайте назовем все то, что не усвоилось организмом и не вывелось из него, токсинами, от греческого слова «токсикон», то есть яд. Даже если такие токсины в прямом смысле и не являются ядом, то в долгосрочной перспективе они убивают большую половину человечества. Причем хронические заболевания всех без исключения органов являются либо следствием нарушения работы кровеносной системы, либо транспортировкой и отложением в них чрезмерного количества токсинов. Все острые формы заболеваний – это отчаянная попытка организма избавиться от токсинов. В этой статье мы не будем рассматривать случаи травм, катастроф, спортивных нагрузок, ошибок хирургов, отравления ядами и лекарствами. Хотя по статистике Всемирной организации здравоохранения, в Америке смерть от ошибок врачей составляет 10% от всех смертных случаев в больнице. И 20% всех больных получают неверный диагноз. Вдумайтесь в эти цифры. А как дела на постсоветском пространстве? Давайте предположим, что мы не попадаем в эту грустную статистику и разберемся, откуда токсины попадают в кровь. Существует три пути – из кишечника, из легких и через кожу. Думаю, очевидно, что наибольшее количество опасных веществ поступает к нам в кровь именно из кишечника. Тогда поиск адекватного питания – это поиск главного пути к здоровью. Это питание не должно приводить к накоплению токсинов в организме человека. Это питание должно способствовать непрерывному выводу поступающих и отложенных ранее токсинов. Исходя из печальной статистики, организм человека не справляется с выводом токсинов из организма. То есть массированное поступление токсинов делает невозможным их вывод. Пока поступают засоряющие вещества, выведение отложенных ранее невозможно. Посмотрим на результаты голоданий. Люди за короткий срок очищают свои организмы, показывают баночки с твердыми телами, которые вышли из их организма, показывают фото до и после. Таким образом, механизм самоочистки в организме существует. Необходимо только прекратить поступление новых токсинов. Но голодание – это экстремальный путь очистки организма, при котором прекращено поступление не только токсинов, но и питательных веществ. Я не сторонник блицкригов, но тому, кто хочет это попробовать на себе, рекомендую найти в интернете книгу профессора Столешникова А.П. «Как вернуться к жизни». Пожалуй, это лучшее, что есть по голоданию. Адекватное же питание предполагает одновременное поступление питательных веществ и не накопление токсинов. Если в поступающей пище содержатся токсины, то наш организм должен на это как-то реагировать. Если это сильное отравление, то будет рвота, понос. Если слабое, то головные, желудочно-кишечные боли. А если еще слабее? Если поток токсинов не носит ярко выраженного агрессивного характера, вызывающего бурную реакцию, как аллергические высыпания, боль, понос, как найти в этой ситуации те вредоносные объекты, которые не дают внезапной реакции, но постепенно накапливаются в организме? Первым на этот вопрос дал ответ Павел Кушаков, работающий в Институте клинической химии в Лозанне, Швейцария. Он предположил, что если токсины в пище есть, то иммунная система обязательно должна дать немедленную реакцию в крови при их поступлении. Он провел ряд экспериментов, анализируя кровь до и во время приема пищи. Результаты оказались потрясающими. Оказывается, вареная пища вызывает пищевой лейкоцитоз. Количество белых кровяных телец, лейкоцитов, резко увеличивалось при употреблении вареной и абсолютно никак не менялось при употреблении этой же пищи в сыром виде. После этого он провел еще ряд экспериментов, установив, что промышленно переработанная пища вызывает еще более активную реакцию организма. Также он установил, что принимая с вареной пищей сырую, можно уменьшить ответную защитную реакцию. Отсюда и совет диетологов – начинать прием пищи с салатов и свежих овощей. Так что же это значит пищевой лейкоцитоз и что он за собой влечет? А значит это, что наш организм воспринимает вещества, поступающие с вареной пищей, как чужеродные. Это значит, что те вещества, которые попадают в кровь, связываются антителами, образуют иммунные комплексы и должны быть выведены из организма. Но почему-то не выводятся, а участвуют в образовании амилоидов, откладываются на стенках сосудов в виде бляшек, в органах и в подкожном жире. В медицине это называется пищевой аллергией замедленного типа. У организма нет ресурсов, энергии и времени, чтобы вывести их, так как вареная пища принимается ежедневно по нескольку раз. Поступление новых токсинов делает невозможным вывод старых. Так идет накопление токсинов. Теперь давайте рассмотрим человека, который ест только сырые, неденатурированные продукты. Какие антигены могут попасть ему в кровь из кишечника с пищей? Да практически никаких. Ведь иммунной реакции на все природное просто нет. Иммунная система будет реагировать только на чужеродные микроорганизмы, если таковые попадают с пищей. Для этих целей стенки кишечника обладают всем необходимым арсеналом. Установлено, что на каждом квадратном сантиметре слизистой кишечника содержится 1 миллион лимфоцитов. Это означает, что кроме эпителиального слоя, разделяющего кишечную и внутренние среды организма, существует еще мощный лейкоцитарный слой. Уголев А.М. Естественные технологии биологических систем. Сама пища не предполагает защитной реакции. Похоже, что система вывода из организма токсинов предназначена только для того, чтобы выводить продукты жизнедеятельности самой системы, продуктов метаболизма самого организма. И все. А человек к этому добавил огромное количество чужеродных веществ, поступающих с пищей, не просто ненужных, но и чуждых нашему организму. Таким образом, первое следствие приема вареной пищи – это засорение кровеносной системы и, как следствие, атеросклероз, гипертония и так далее. В некоторых случаях, в связи с повреждениями иммунной системы, некоторые попавшие к нам в кровь микроорганизмы не могут быть даже обезврежены. Тогда они капсулируются, то есть наш организм окружает их плотной мембраной, чтобы они не нанесли еще большего вреда. Но они продолжают жить в организме, в капсулах. В этих двух случаях мы обнаружили, что чужеродные объекты не выведены из организма, а законсервированы либо в иммунных комплексах, либо они заключены под стражу в капсулах. Но так как организм знает об их присутствии, он помнит их структуру и вырабатывает антитела против всего похожего, поступающего в организм. Медицина советует найти тот продукт, на который возникает реакция, и не употреблять его. Родители страдающего аллергией ребенка поймут меня очень хорошо. Разве проходит аллергия, если исключить какой-то продукт? А не начинается ли она на другие продукты? А если реакция вообще неизвестна на что? Приходилось ли вам сталкиваться с людьми, которые страдают псориазом или атопическим дерматитом? Современная медицина считает эти болезни неизлечимыми. Но действительно ли они неизлечимы? В чем причина таких нарушений? Лично мне нравится такая гипотеза. Она заключается в том, что реакция нашего организма направлена не против того или иного продукта или объекта, а против микроорганизмов, присутствующих в нем. Но почему у одного человека нет реакции на землянику, а у второго краснеют щеки? Ответ такой. Организм второго человека уже инфицирован такими же или похожими микроорганизмами. Возникновение этой инфекции могло быть незамечено или ей не было уделено достаточно внимания. Это могло произойти даже до рождения ребенка. Сейчас многие слышали о таких микроорганизмах, как микроплазмы, хламидии, уреплазмы. Диагностика присутствия этих микроорганизмов пока доступна только в крупных городах и ассоциируется это в основном с венерическими заболеваниями. А зря. В природе существует большое разнообразие таких микроорганизмов, являющихся паразитами млекопитающих, птиц, домашних животных и даже растений. Особенно велико многообразие микроплазм. Они поистине вездесущие и встречаются даже в стерилизованных вакцинах. Вот перечень продуктов, в которых известно наибольшее содержание микроплазм. Это цитрусовые. Микроплазмы ежегодно уничтожают миллионы тонн этих плодов. Земляника, посленовые, пыльца многих растений, рыба, яйца и другие. Вам это ничего не напоминает? По-моему, это список продуктов, которые аллергологи советуют избегать в первую очередь. Живые существа часто бывают инфицированными микроплазмами и хламидиями. Бывают случаи, когда у ребенка обостряется аллергия после близкого контакта с конкретным родственником или в период менструации у его матери. Но это все касается закапсулированных микроорганизмов. Появление этого типа аллергий происходит очень ярко и мучительно в виде атопического дерматита или псориаза. Этот тип аллергии заслуживает отдельной книги. Мы его более подробно рассматривать здесь не будем. Хочу только сказать, что антибиотики внутрь капсул проникнуть практически не в силах. Зато они с легкостью убивают всю микрофлору кишечника. Но о микрофлоре мы еще поговорим. Давайте более подробно рассмотрим случай отложения иммунных комплексов. То есть антитела обезвредили антиген, и этот иммунный комплекс отложился в стенке сосуда. Так как он не был выведен из организма, реакция на похожие антигены будет все время повторяться, и иммунные комплексы будут накапливаться на стенках сосудов до образования тромбов. Почему иммунные комплексы не выводятся из организма, наука объяснить не может. У организма почему-то нет на это сил. На мой взгляд, наш организм просто не рассчитан на такое количество антигенов неприродного и синтетического происхождения. Ведь в природе нет кипячения, в природе практически нет денатурированных высокой температурой белков, жиров, углеводов. Исключения составляют лесные пожары, извержения вулканов. Но это, скорее, исключение из правил. У детей школьного возраста уже замечено образование бляшек на стенках сосудов и отложение иммунных комплексов в печени, в селезенке. Этот феномен носит название «пищевая аллергия замедленного типа». Некоторые исследователи считают, что этот тип аллергии – основная причина хронических заболеваний. Еще одна причина аллергии – это изменение микрофлоры кишечника – дисбактериозы. Неправильное питание приводит к нарушению тканевого барьера кишечника, что позволяет аллергенам попадать непосредственно в организм. Традиционные методы лечения антибиотиками не работают. Они не позволяют очистить организм от присутствия в них капсул и иммунных комплексов. Гомеопатия в этом деле преуспела больше, так как она не приносит того разрушительного вреда, приносимого антибиотиками, и активизирует собственные силы организма, как бы подсказывая ему, что делать. Наверное, вы меня спросите, а при чем тут сыроедение? А при том, что в очистке организма и запуске природных иммунных механизмов сыроедению нет равных. Все те иммунные комплексы, которые отложились в наших сосудах и органах, очень быстро выводятся с переходом на адекватное питание. Весь подкожный жир и отложения просто вымываются из организма тем избытком энергии, который появился с переходом на сырую пищу. Ведь организму больше не надо защищаться от пищи, и он приступает к своему любимому занятию – самоочистке. К тому же, естественная микрофлора человека восстанавливается очень быстро на сырой еде, и иммунитет многократно возрастает. О результатах лечения так называемых неизлечимых болезней вы можете почитать на форумах сыроедов. В конце книги будут даны все ссылки. Следующая глава. Почему растительное? При обсуждении вопроса «чем питаться» обычно происходит сдвиг к вопросу «кто мы? Хищники или нет?». Понятно, что с физиологической точки зрения, наличием или отсутствием когтей и клыков, этот вопрос не решается. С нравственной позиции, в связи с многообразием культур и традиций, тоже решить его невозможно. С точки зрения эволюции, мясоедение играло и продолжает играть огромную роль в выживании человека. Давайте не будем ставить перед собой задачи доказывать пагубность употребления мясной пищи. Мы только рассмотрим процессы, происходящие в организме при употреблении разных продуктов, а выводы каждый человек должен сделать сам. Необходимо научное обоснование соответствия пищи, потребляемой человеком, пищеварительной системе человека, ее адекватности. Не может быть человеку необходимо все то многообразие пищи, которое окружает нас в современном мире. В природе мы видим примеры строгого соответствия и удивительного однообразия пищи без нанесения ущерба здоровью и внешнему виду животных, питающихся этой однообразной пищей. Например, коала ест только листья эвкалипта и больше ничего. И тем не менее у нее полноценная шерсть, зубы, мышцы, когти. Организм этого животного умудряется листик эвкалипта преобразовать в любую органическую ткань. Из эвкалиптового листика строится и скелет, и мягкие ткани. Понаблюдайте за белкой в лесу. Ее рацион состоит из семян хвойных деревьев, желудей. Ее организм приспособлен к строительству всех тканей из такой пищи. Организм хищника строит свое тело, питаясь другими животными организмами. Хищник может всю свою жизнь питаться одним видом травоядных или грызунов и иметь сильное здоровое тело. Таким образом, организм любого живого существа идеально приспособлен к выработке всего набора необходимых для его роста и жизнедеятельности веществ из однообразного питания, адекватного пищеварительной системе этого организма. Человеческий организм не может быть устроен по-другому, а значит и в нем предусмотрено строительство любой ткани и извлечение энергии из того, что природа приготовила человеку для питания. Осталось лишь найти, что именно предназначено человеку в пищу. Все кулинарные изобретения можно сразу откинуть, так как природа не может предложить человеку как биологическому виду ни оливье, ни колбасу, ни кильки в томате. Реки не заполнены кока-колой, горные вершины не покрыты мороженым. Критерием соответствия пищи пищеварительной системе можно считать задействованность всех отделов желудочно-кишечного тракта в ее переваривании. Необходимо, чтобы пища имела в своем составе ингредиенты для каждого его отдела. Ведь природа не создает ничего лишнего, а значит, в переваривании адекватной видовой пищи должны быть задействованы желудок, тонкий кишечник и толстая кишка рассматриваемого вида с пользой для организма. В желудочно-кишечном тракте не предусмотрено запасных ходов. Конечно, было бы удобно, если бы сырая растительная пища проходила по всему кишечнику, а мясная и вареная пища сразу из желудка или тонкого кишечника отправлялась бы на выход, не разлагаясь внутри нас. Но в реальности эти гниющие вещества должны пройти по длинному кишечнику, нанося урон нашей микрофлоре. Разделим желудочно-кишечный тракт на два отдела. Желудок и тонкий кишечник являются основным местом химической переработки пищи и всасывания продуктов растворения. В толстой кишке происходит обработка непереваренного остатка, всасывание воды и формирование фекалий. В первой части основной вид пищеварения – аутолизный, то есть саморастворение пищи энзимами, поступившими вместе с пищей. Собственные ферменты человека играют роль посредника, дорабатывают то, что не переработалось в процессе аутолиза, и передают ферментам, встроенным в стенки кишечника, мембранное пищеварение. В толстой кишке человека основной вид пищеварения симбионтный, то есть с помощью энзимов, вырабатываемых бактериями, микрофлорой. И самое главное то, что те бактерии, которые вырабатывают для нас незаменимые аминокислоты и необходимые витамины, едят только растительную клетчатку и больше ничего. Только так называемые пищевые волокна. Остальные бактерии призваны утилизировать все то, что не всосалось в организм в верхнем отделе. Если бы у человека не было толстой кишки с ее микрофлорой, его можно было бы отнести к хищникам или всеядным, несмотря на низкую кислотность в желудке по сравнению с ними. Но у нас есть толстая кишка. Большой отдел, причем идущий через всю брюшную полость, одно из назначений которого – переваривать растительную клетчатку. И самое главное, продуктами жизнедеятельности микрофлоры толстой кишки являются витамины и незаменимые аминокислоты. Это доказано экспериментами академика Уголева. Те самые аминокислоты, которые ранее были названы незаменимыми, так как считалось, что человек может их получать только из мясной пищи. Причем полностью игнорировался факт, что огромные травоядные жирафы, слоны набирают вес и рост, питаясь исключительно растительной пищей. Преуменьшить значение микрофлоры невозможно. Вот список ее функций, без которых невозможно здоровье человека. Стимуляция иммунной деятельности, антагонистическое действие против чужеродных бактерий вследствие синтеза калицинов, спиртов, перекиси водорода, молочной и других кислот, а также жирных кислот, повышение усвоения железа, кальция, витамина D за счет создания кислой среды, разрушение избытка пищеварительных секретов, энтерокиназы и фосфатазы, участие в обмене веществ, превращает холин в тетраметиламин, билирубин в уралибин, разлагает белки до индола, скатола и фенола, в результате чего улучшает перистальтику, синтезирует 9 витаминов, пиридоксин, рибофлобин, никотиновую и пантотеновую кислоты, цинокобаламин, B12, витамин К, абиотином, фолиевой кислотой и тиамином обеспечивают организм практически на 100%. Синтезируют незаменимые аминокислоты и витамины, способствуют образованию лейкоцитов, вызывают активизацию функций щитовидной железы, влияют на газообмен и усиленное обновление клеток слизистой оболочки кишок. Фиксируют азот воздуха и способствуют синтезу белка. Синтезируют или превращают холестерин в составляющие стекробилин, капростерин, дезоксихолевую или тахолевую кислоты, в зависимости от потребности организма. Влияют на всасывание воды из кишечника, усиливают всасывание. Данные Института экологии и медицины, Киев, Украина. После такого послужного списка стоит более внимательно отнестись к потребностям микрофлоры. Вес ее составляет 2,5-3 килограмма. Академик Уголев предлагал считать микрофлору отдельным органом человека. Известный натуропат Александр Чупрун писал: «Вот вам моя формула питания. Пища должна полностью соответствовать потребностям кишечной микрофлоры». Наличие толстой кишки отделило нас от хищников, но и не приблизило к травоядным. Человеческий желудочно-кишечный тракт не в состоянии разложить целлюлозу, основной компонент пищи травоядных. Возможно, у нас нет в составе микрофлоры тех микроорганизмов, которые расщепляют целлюлозу. Вот другие пищевые волокна, необходимые нашей микрофлоре. Гемицеллюлоза, лингин, камеди, пектин. Эти вещества содержатся в растительных продуктах. Исходя из вышеприведенных аргументов, наша пища должна обладать двумя свойствами – быть способной к самоперевариванию и содержать пищевые волокна. Этим двум критериям отвечают сырые фрукты, овощи, орехи, масличные семена, зерна, корнеплоды, зелень. Эти продукты являются адекватными нашей пищеварительной системе. В микрофлоре кишечника присутствуют более 500 видов бактерий. Одни вырабатывают нужные нам витамины и аминокислоты, другие осуществляют гниение и брожение непереваренных веществ, третьи вырабатывают вещества, необходимые для питания других бактерий. И те, и другие, и третьи нам необходимы. Но важен баланс. Что же происходит, если человек все же питается другими продуктами, например, мясом, молоком, яйцами, вареными овощами? Количество микробов первого вида уменьшается, второго вида увеличивается. Соответственно, поток витаминов и аминокислот ослабевает, а поток ненужных организму веществ увеличивается. Человек не получает необходимых ему аминокислот и витаминов. нарушается пластическая функция организма из-за нехватки строительного материала. Казалось бы, из мяса поступает достаточно аминокислот. Зачем синтезировать? Но побочный эффект слишком силен. Кроме незаменимых аминокислот, с мясом к нам поступает весь спектр продуктов жизнедеятельности животного, мясо которого мы употребляем. Также подавляется полезная микрофлора и развивается гнилостная, продуктами жизнедеятельности которой являются токсины. С небольшим количеством токсинов наш организм способен справиться, но с постоянным потоком ядов не справится ни один организм. Спасительную роль для сохранения микрофлоры играет аппендикс, который является инкубатором кишечной палочки. Именно здесь сохраняется оригинальная микрофлора толстой кишки. И как только в пище появляются сырые растительные волокна, микрофлора быстро восстанавливается. Аппендикс – это орган, выполняющий ту же функцию для кишечника, что и миндалины для легких. Это защитная функция. Количество нервных волокон и кровеносных сосудов, подходящих к аппендиксу, больше, чем вместе взятых у толстой и тонкой кишок. Если очень длительное время человек не употребляет сырой растительной пищи, происходит воспаление аппендикса в связи с гипертрофированием его защитной функции и его набуханием. Человеческий кишечник идеально приспособлен к перевариванию сырой растительной пищи. Опыт людей, перешедших исключительно на растительную пищу, показал, что свежее вареное или сырое мясо не причиняет вреда здоровому организму, если его употреблять редко. Природа предусмотрела чрезвычайные ситуации. Животное в голодный период может питаться несвойственной ему пищей, и человек тоже способен временно питаться мясом, травой или корой деревьев. Плата за это – болезни. Как животные, питаясь несвойственной им пищей, выглядят болезненными и слабыми, так и человек носит в себе проявленные или непроявленные болезни, как следствие неадекватного питания. Аппендикс и микрофлора – вот два органа, которые страдают от мясной и вареной пищи. Как правило, аппендикс удаляют, а микрофлору постоянно пытаются лечить, подселяя всевозможных бифидобактерий, молочно-кислых бактерий и так далее. Печень. Химическая лаборатория организма. Разговор о выборе между растительной и животной пищей будет неполным, если мы ни слова не скажем про печень. Исследования конца 20 века показывают, что наш организм способен синтезировать белки, получая в пищу только углеводы, крахмалы, пищевые волокна, точно так же, как это делают все травоядные. Печень – это то место, где синтезируются белки для нашего организма. Строительный материал поставляется из кишечника. Там наша микрофлора синтезирует аминокислоты, фиксируя азот. Но что же получается, если преобладает мясная и вареная пища? Животный белок воспринимается организмом как чужеродный и должен быть обезврежен. Почти весь он перерабатывается в печени в мочевину и передается почкам для вывода из организма. Это никому не нужная работа, требующая предварительный синтез большого количества ферментов. Параллельно с бесконечным потоком животных белков в печень поступают продукты жизнедеятельности гнилостных бактерий, которые размножаются на неусвоенных денатурированных белках, подавляя нашу родную микрофлору, выделяя яды, токсины. Эти яды тоже должны быть обезврежены. И выполняет всю эту работу печень. И кроме этого, печень должна осуществлять синтез человеческих белков, гемоглобина крови, гликогена, витаминов, ферментов. Как вы думаете, может ли этот орган работать в таком экстремальном режиме долгое время? Результат – истощение и утрата функций, вследствие чего в кровь начинают попадать и чужеродные белки, и токсины, вызывая аллергические реакции и заболевания различных органов. И это только вершина айсберга. Мой поиск адекватного питания начался именно с неприятных ощущений в печени. Но этот орган сразу ответил мне взаимностью, как только я перешел на сыроедение. Он активно начал самоочищаться, и вскоре я почти перестал его чувствовать. В дополнение хочу сказать несколько слов о печени хищников. Она способна синтезировать все необходимые организму вещества из аминокислот. Поэтому у них нет потребности в углеводах и пищевых волокнах. Не следует варить каши собакам. Уважайте хищников. Следующая глава. Сыроедение. Что это и как начать? Сыроедение – это питание исключительно сырыми овощами и фруктами, орехами, зернами злаковых, сухофруктами. На первый взгляд кажется, что и есть-то нечего. Но когда вы начинаете так питаться, оказывается, что список продуктов очень велик. Первое, что необходимо сделать, это понять, как устроено пищеварение. Ведь без понимания соответствия нашего желудочно-кишечного тракта сырой растительной пищи вам будет очень трудно отказаться от привычных вкусных блюд. переходить можно как резко, так и постепенно, включая в свой рацион все больше и больше растительных продуктов. Даже если вы не станете стопроцентным сыроедом, но начнете есть больше сырых овощей и фруктов, это уже будет большая помощь вашему организму. Конечно, если вам немного лет и у вас нет хронических заболеваний, то переход может быть совершенно безболезненным. Но если вам уже много лет, то возможны очень неприятные ощущения. Ведь сыроедение высвобождает энергию, которая раньше тратилась на переваривание вареной пищи. И эта энергия теперь направляется на очищение вашего организма от всевозможных шлаков, накопившихся в течение жизни. Если у вас просто лишний вес, он уйдет со скоростью 5-8 кг в месяц. Но если у вас есть подозрение, что присутствуют камни в почках, то надо сначала от них избавиться. Если у вас неприятности с желудком, начинать надо с тех овощей и фруктов, которые вы едите без ощущения дискомфорта. Ешьте первые дни только их, и потом переходите на другие продукты. Лето – лучшее время начинать сыроедить. Вокруг столько овощей, фруктов и ягод – виноград, черешня, клубника, малина, помидоры. Это и вкусно, и полезно, и приятно. Зимой тоже много продуктов. К счастью, агропромышленный комплекс научился не только изготавливать консервы и йогурты, но и хранить яблоки в течение года. Зимой также доступны апельсины, мандарины, морковь, капуста. Орехи есть вообще круглый год. Итак, продукты. Этот раздел будет посвящен перечислению и описанию всевозможной еды для сыромоноеда. Начнем с общих моментов для всех продуктов. Но сначала четко определим, чем отличается сыроед от сыромоноеда. Первый смешивает продукты за один прием пищи, второй не смешивает. Второй способ питания авторы считают наиболее подходящим видом питания для человека. Единственным дополнительным критерием выбора пищи для сыромоноеда, кроме сырая растительная, является возможность съесть продукт в достаточном количестве, ни с чем его не смешивая и ничем не заедая. То есть слишком горькие, слишком вяжущие, слишком острые или кислые продукты не подходят для сыромоноеда. Особенно для начинающего. Это касается, например, таких продуктов, как лук, чеснок, острый перец, лимон. Сыромоноед их есть не станет. Зато сыроед добавит их в салаты, поддерживая свою привычку усиливать вкусы. Но для начинающих сыроедов вариант салатиков все же лучше, чем термически обработанная пища. И еще одно замечание, касающееся сухофруктов. Их следует покупать только высушенными на солнце. Магазинные и даже большинство тех, которые на рынке, высушены при больших температурах, то есть с использованием термообработки, и они не живые. С опытом вы даже сможете отличать их на вкус – живые, сушеные на солнце, от термообработанных. Ну и перейдем непосредственно к перечню продуктов. Фрукты. По ботаническим представлениям есть несколько групп фруктов. И чтобы показать вам великое разнообразие рациона сыромоноеда и порадовать вас новыми знаниями, мы опишем их по группам и по месту происхождения, выделяя те, которые являются самыми доступными для жителя города в разные сезоны. Не пугайтесь сложной классификации. В ней вы найдете старые знакомые фрукты и несколько новых названий. Но так это же является и нашей задачей – дать возможность увидеть, насколько богат рацион сыромоноеда. Итак, первая группа – семейство розовые. Их подразделяют еще на несколько родов – семечковые, косточковые и прочие представители семейства. Род семечковые – это яблоки. Некоторые сорта отлично хранятся в погребах до конца мая и могут быть отличным монопитанием. Груши – европейские и азиатские виды. Некоторые сорта хранятся до конца зимы. Айва – по виду похожа на грушу, но более плотная. А также черноплодная рябина, боярышник, ирга, локва – для любителей поэкспериментировать. Род косточковые. Это абрикосы. Зимой сохраняются в сушеном виде. Курага без косточки и урюк с косточкой. Конечно же, сушеные на солнце. А также вишни. На зиму можно заготовить сушеную вишню. Черешни. Сливы. Много видов слив в сушеном виде. Чернослив сушеный на солнце. Персики. Разновидность нектарин. Алыча. Для экспериментов есть еще черемуха виргинская, имеет вяжущий кислый вкус, но если идет в чистом виде, то почему бы и нет? Прочие представители семейства розовые – это земляника, клубника, малина, ежевика. Для жителей северных регионов предлагается также морожка. Произрастает в северном полушарии от 78 градусов северной широты на болоте. И княженика, малина арктическая, произрастает в лесах, на разнотравных лугах, по берегам ручьев и рек, в зарослях кустарников, на болотах и в тундре. Семейство тыквенные. Это арбуз, пригоден для длительной монодиеты в сезон, а также дыня, тыква. Менее известный фрукт кивано, рогатая дыня, можно считать для нас экзотическим, так как выращивается он в основном в Новой Зеландии и в Калифорнии. Прочие фрукты и ягоды умеренного климата. Черника, голубика, клюква, брусника, крыжовник, черная смородина, красная смородина. Для экспериментов есть еще барбарис, бузина, калина, лох, облепиха, магония падуболистная, он же орегонский виноград, подофил щитовидный, он же майское яблоко, а также средиземноморские и субтропические фрукты, кизил, инжир, фига, но только свежий, финик, свежий, виноград, в сушеном виде изюм, сушеный он должен быть, конечно же, солнечным способом, шелковица черная, шелковица белая, шелковица красная, гранат. Эти продукты широко распространены и в наших широтах, являются отличной едой для сыромоноеда и продаются на рынках. Следующий род – цитрусовые, семейство рутовые. Это мандарин, апельсин, грейпфрут, помело, танжерин – один из видов мандарина, танжела – это гибрид танжерина и грейпфрута, кумкват – это миниатюрные овальные апельсины размером от 3 до 5 см в длину и от 2 до 4 в ширину, а также другие субтропические фрукты. Авокадо – очень сытный и вкусный продукт, хурма, киви, манго, фейхоа, ананас. Многие совершенно справедливо советуют обходиться только местным ассортиментом, но на начальном этапе не стоит к этому слишком трепетно относиться. Сейчас наша задача – обойтись без срывов и проблем с психикой. Так что даже банан лучше, чем термообработанный чернослив. Хотя банан – это не фрукт, а трава. И сыромоноеды со стажем его в пищу не употребляют. Далее овощи. Овощи – это съедобные части травянистых растений. Овощ может являться и фруктом, такие как помидор, огурец. Овощи подразделяют на следующие группы. Клубни-плоды – картофель, топинамбур, земляная груша, батат, сладкий картофель. Корни-плоды – это морковь, свекла, репа, брюква, редька, редис, петрушка, пастернак, сельдерей, хрен. Капустные – капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная, кальраби, брокколи. Пряные овощи. Укроп, петрушка, эстрагон, чабер, базилик, майоран. Тыквенные. Тыква, кабачки, цукини, огурцы, патиссоны. Десертные. Артишок, спаржа, ревень. И фрукт, банан. Теперь о самых популярных сыроедческих овощах. Например, картофель. Все непривычные в сыром виде продукты нужно пробовать хотя бы один раз в месяц. Вкусы быстро меняются, а организм подскажет, какой продукт ему более полезен. Топинамбур. Совершенно потрясающий как по вкусовым качествам, так и по легкости выращивания и хранения корнеплод. Тыква. Есть несколько разных по вкусу сортов. Легко выращивается и хорошо хранится. Кабачки. Морковь. Прекрасный продукт для начинающих. Выбирать лучше сладкую, чтобы приятно было есть. Капуста. Пробуйте разные виды. Уверены, что некоторые понравятся вам не меньше, чем популярная белокочанная. Например, кальраби, краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи. Помидоры и огурцы выращиваются зимой в теплицах. Они дорогие, выращиваются с применением минеральных удобрений, поэтому покупать их стоит только если очень хочется, а не как пищу на каждый день. Летом же с собственного огорода ешьте хоть тоннами. Свекла. Есть разные виды, и, например, кормовая свекла мало годится для питания сыромоноеда. Она слишком острая. Этот продукт лучше пробовать не на первых порах сыромона, а также как картошку, один раз в месяц. Редис. Имеет острый вкус, для непривычного желудка может только увеличивать голод, но стоит попробовать. Теперь поговорим об орехах. Покупайте только те, которые продаются в скорлупе. Перед покупкой тщательно пробуйте. Очень часто орехи жарят или сушат в печах перед продажей. Правило простое. Не уверен – не покупай. Заслуживают внимания орехи грецкий, кедровый, фундук, миндаль, абрикосовые косточки, макадамия – австралийский орех, только в скорлупе. Кешью, фисташки и бразильский орех не покупайте. Их жарят в обязательном порядке сразу после сбора. Бобовые. Бобовые – это очень вкусная и насыщающая пища. Перед употреблением бобовые необходимо замочить на время от 3 до 12 часов. К бобовым относятся горох, чечевица, продается двух видов – оранжевая мелкая и зеленая крупная. Очень рекомендую. Бобы, маш, нут, арахис. Замоченный 1-3 часа арахис – это очень вкусная штука. Покупайте обязательно не жареный. Если после замачивания он стал сладким, значит живой. Если продолжаете сомневаться, оставьте его на сутки во влажной среде с доступом воздуха. Он должен прорасти, и это будет лучшее свидетельство. Теперь зерновые. Зерновые – это тоже замечательная пища. Большинство зерновых лучше замочить или даже прорастить. К зерновым относятся пшеница, рожь, гречка. Вся коричневая гречка жареная, сырая же имеет зеленый цвет. Ее можно заказать в некоторых местах, нужно просто посмотреть на форуме. А также перловка, кукуруза, овес, семена подсолнечника, то есть семечки. Лучше покупать нечищенными и, разумеется, уточните, что они не жареные. Ну и семена тыквы. Немного внимания уделим приготовлению пищи. Имеется в виду замачивание и проращивание семян. Любые семена, в том числе орехи, если невозможно есть сухими, то можно замачивать или проращивать. При этом семена меняют вкус и другие свои свойства. Таким образом, можно достичь еще большего разнообразия доступных продуктов, так как семя растения и само растение – это совсем не одно и то же. Проращивать семена довольно просто. Необходимо замочить их, а через 6-12 часов слить воду, чтобы к семенам поступал воздух. Оставьте посуду с семенами в теплом месте, и через двое суток, в большинстве случаев, некоторые виды раньше, некоторые позже, вы увидите ростки. Конечно, их захочется сразу посадить, поэтому я никогда не проращиваю семена специально. Они сами прорастают, если моя семья не съела их сразу. Некоторые семена при проращивании требуют особых условий. Постоянное увлажнение при доступе воздуха. Их проращивают, накрыв мокрой марлей, сложенной в несколько слоев. В весенне-летний период из списка доступной еды постепенно исчезают овощи и фрукты, но добавляются травы. Весной очень радует свежая крапива. Если ее свернуть шипами внутрь, то она не колет язык, а на вкус не хуже огурца. Всевозможные салаты, сельдерей, петрушка, укроп, зелень редиса, щавель, ревень, одуванчик, лебеда, пастушья сумка, даже побеги камыша. Да и те травы, которые раньше воспринимались только как корм для животных, оказываются вполне съедобными. Кстати, зимой на подоконнике тоже можно выращивать зелень. В начале лета появляются ягоды, земляника, ранние сорта вишни. Ну а теперь несколько слов о сыроедении и физических нагрузках. В первые месяцы сыроедения наблюдается слабость, иногда сонливость. Организм привыкает к новому питанию, очищается, восстанавливается микрофлора. На это время лучше оставить тренировки или делать их легкими. Но наступает момент, и вы чувствуете подъем сил, хорошее настроение, тогда нагрузку можно увеличить. Распространены мифы, что все сыроеды бегают или занимаются какими-то другими видами спорта. Нет. Среди них есть как любители активного образа жизни, так и те, кто любит спокойный образ жизни без физических нагрузок. Я люблю повисеть на турнике, поиграть в теннис. Когда-то очень любил бег. Мне нравятся физические нагрузки. Но большинство окружающих меня людей, перешедших на сыроедение, ведут сидячий образ жизни. И это нормально. Каждый волен выбирать сам. Интересен факт, что это никак не влияет на динамику очищения организма. Адаптационные же возможности организма при сыроедении возрастают. После тяжелых тренировок нет такой крепатуры, как была при традиционном питании. Начиная с 4-5 месяцев, сила и выносливость увеличиваются. Здесь надо не переусердствовать. Энергии кажется много, но тело адаптируется медленнее. Лучше не торопиться. Самое главное – прислушаться к собственному телу и не перегружать его. Я на 7-м месяце сыроедения травмировал спину, делая становую тягу со штангой. Мой рабочий вес был 100 килограммов. Потом несколько месяцев пришлось ждать, чтобы спина опять была готова к физическим нагрузкам. А после 11 месяцев желание тренироваться со штангой совсем пропало. К тому же, если вы хотите активно заниматься спортом и набрать мышечную массу, почитайте обязательно советы людей, которые тренируются на исключительно растительном питании. Яркий пример – изюм, прозвище известного сыромонаеда. Его сайт в интернете – сыромонаед.com. Его рабочие веса со штангой приводят в замешательство традиционно питающихся спортсменов. Конечно, о наборе массы, как у профессиональных бодибилдеров, можно забыть. Зато и проблем со здоровьем у вас не будет, в отличие от них. А что же касается бега, фитнеса, тенниса, это все будет только в плюс. Мышцы сыроеда становятся очень отзывчивы на нагрузку. Попробуйте сами. Теория сбалансированного питания. Кино и немцы. Сегодня диетология, биохимия, биология, медицина строят свои исследования и методики лечения и профилактики заболеваний, исходя из теории сбалансированного питания, сокращенно ТСП. Что же это значит? Сторонники ТСП считают, что пища должна в себе содержать достаточно питательных веществ – белков, жиров, углеводов, и приниматься они должны в правильной пропорции, исходя из их калорийности. Также в организм должны поступать в необходимом количестве минералы и витамины. На основании этих утверждений установлены нормы потребления пищи для человека. И диагностика ведется на основании таблиц. По содержанию в крови каждого элемента делается вывод о здоровье или нездоровье. Чтобы привести человека к нормам, выведенным на основе ТСП, людям продают якобы недостающие у них элементы, либо рекомендуют употреблять продукты, в которых эти элементы были ими обнаружены. Подход очень понятен, технологичен и прост. Последствия, к которым пришло человечество в результате следования этой теории, плачевны. В России из 2,2 миллионов умерших 1,2 миллиона от болезней кровеносной системы, 300 тысяч от рака и так далее, и только 90 тысяч от старости. Это статистика за 2007 год. Я не ошибусь, если скажу, что каждый человек сталкивается с проблемами здоровья в своей жизни. Медицина не может предложить выхода из этой ситуации. Она может только продать нам лекарства, услуги, процедуры. Медицина работает с симптомами. Я вижу основную причину такой плачевной статистики в неправильном питании, в непонимании устройства пищеварительной системы, в упрощенном подходе к лечению болезней. И в основе этого подхода – теория сбалансированного питания. Так откуда же появилась эта злосчастная теория сбалансированного питания – ТСП? Как же считаются эти килокалории? Грубо это выглядит так. Берется продукт, и в специальной камере его продувают кислородом. То есть окисляют, сжигают при определенной температуре. Кислород вступает в реакцию с продуктом, выделяется тепло, количество которого измеряют. Методика эта появилась в конце 18-го, начало 19 века, когда надо было оправдать низкую зарплату рабочих. Специальная комиссия в Германии дала химикам задание подсчитать, какое минимальное питание нужно рабочему, чтобы он мог работать по 15 часов в сутки. Вот они и подсчитали, основываясь на тех допотопных знаниях и с тем допотопным оборудованием. Но для бизнеса это оказалось так удобно, что эта методика поддерживается до сих пор. На продуктах мы видим распечатки содержания белков, жиров, углеводов. Фармакологический бизнес заваливает нас витаминами, минералами. Читая этикетку на чипсах, мой младший сын сделал ударение на букве «Е», читая слово «белки». Поднял голову от пачки и говорит мне: «Папа, я не понял, какие такие белки?» Кстати, о белках. Скачут они по веткам и едят. Не считая калорий, едят досыта. Питаются семенами хвойных деревьев и желудями. А посмотрите на их мех, на их ловкость. Оценивать полезность продуктов по их калорийности – это фикция. По этой теории, женское молоко – самая бесполезная вещь. Лишь в конце 20 века стало понятным, что заменить его ничем нельзя. А быстрый рост и увеличение массы младенцев, питающегося только грудным молоком, ставит в тупик ученых, строящих свои выводы на основе теории сбалансированного питания. ТСП может быть использовано как частный случай, как специальная рекомендация больному человеку, как индивидуальный подход при стационарном лечении. Но ее нельзя применять в массовом порядке. Она неизбежно приводит к ожирению и той плачевной статистике 2007 года. Значит, должен быть какой-то другой подход к пище. Человек не должен ходить с калькулятором и считать, сколько он уже съел, сколько можно ему съесть еще, сколько витаминов и микроэлементов он получил с пищей, а сколько надо добрать из таблеток. Адекватная пища должна быть безвредна при любом количестве потребления. Она должна содержать все необходимые элементы для жизнедеятельности организма. Что в нас заложено природой? Не все то золото, что блестит. Перефразируем эту знакомую нам с детства пословицу: «Не все то еда, что вкусно». Давайте подумаем, какой основной инстинкт заложила природа в каждое живое существо. Первое, что приходит на ум, это инстинкт самосохранения. Выживание вида. Самым важным фактором выживания и процветания биологического вида от бактерий до млекопитающих является питание. Какими же способами наделила нас природа для выбора пищи? Основные – это зрение, обоняние, вкус. По внешнему виду, запаху и вкусу мы должны различать, выбирать себе пищу. Но не в магазине, а в природе. Ведь если пропитать что-то синтетическое вкусом мяса и добавить усилитель этого вкуса, то получится отличная сосиска. Никто не заметит подмены. Так делается с большинством продуктов питания. Химики пищевой промышленности делают чудеса. Они заставляют нас поглощать тонны бесполезных, а иногда и вредных продуктов только благодаря синтетически сформированному вкусу. Поэтому приготовленная еда не является такой, какой она нам кажется. Если же мы будем выбирать среди живых природных продуктов, то начнет работать природный механизм, защищающий нас от употребления того, что нам не нужно. Вкусность продукта – это не только показатель его полезности, но и показатель потребности организма. Думаю, многие из вас замечали, что один и тот же продукт иногда кажется безумно вкусным, а иногда его совсем не хочется. Это и есть отражение потребности в нем организма. Если продукт кажется нам вкусным, он необходим нашему организму. Вы никогда не задумывались, почему дикие животные так сильны? Почему их шерсть так красива? Посмотрите на ту же белку в лесу. Ее пища очень однообразна и проста. Семена хвойных деревьев и желуди. А какая красивая у нее шерсть. Как быстро и ловко она скачет по деревьям. Не похоже, чтобы у нее была нехватка витаминов или минералов. Но пища крайне однообразна. Почему человек при таком разнообразии питания не в состоянии быть таким сильным, как шимпанзе или горилла? Да ладно сильным, хотя бы здоровым. Может, разница в том, что они выбирают пищу в природе, а мы в магазине? Они выбирают то, что создала природа, а мы – то, что создал человек. Интеллектуальные способности позволили нам доминировать на планете. Потребление животной пищи, приготовление и обработка продуктов сыграли немаловажную роль в выживании в эволюции. Ведь пережить ледниковые периоды, засухи было бы невозможно без употребления животной пищи. И в ущерб здоровью человечество вынуждено было пользоваться огнем, а впоследствии и консервантами для приготовления и сохранения пищи. Сегодня, к счастью, технологии сельского хозяйства и транспорта достигли такого уровня, что возвращение к естественному адекватному питанию стало возможным для любого жителя цивилизованного мира. Если мы такие умные, то почему болеем? Как же так случилось, что количество печальных диагнозов постоянно растет? Обратимся еще раз к статистике. В Украине 500 000 человек стоят на учете в онкологических клиниках, 100 тысяч умирает ежегодно от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний в 4 раза больше. Почему многие болезни, которые раньше беспокоили только пожилых людей, теперь мучают школьников? Почему человек, разумное существо, загнал себя в такой тупик? После года сыроедения, наблюдением за собой и окружающими меня сыроедами, могу смело предположить, что основная причина болезней – это неправильное питание. Конечно же, есть еще и стрессы, и экология, но основное – питание. Так что же явилось причиной такого безумства? Процесс принятия пищи давно перестал быть утолением голода. Он перестал быть процессом пополнения организма энергией и питательными веществами. Из этого он превратился в удовольствие, в культ, в традицию, во времяпрепровождение, в атрибут общения. Мы не представляем себе жизни без вкусных кушаний. Встреча с друзьями – застолье, праздник – застолье, досуг – застолье, свободное время – ну, как минимум, кофе или чаек с бутербродиком или пирожным. Мы не можем контролировать количество потребляемой пищи. Мы попали в зависимость от вкусной, приготовленной пищи. Та же зависимость, что и от табака, что и от алкоголя. Как известно, если крысе в мозг, к центру удовольствия, вшить нейрон и вывести наружу, сделать это так, чтобы она сама могла его стимулировать нажатием на педальку, то она так и помрет, не сходя с места. Зато довольная. Обезьяна в этом случае сделает то же самое. На человеке именно такой опыт не проводили, но, по сути, все те люди, которые наслаждаются вкусом продуктов, содержащих глютамат натрия, Е621, а также другие усилители вкуса, находятся в положении той же самой крысы. Они стимулируют свои рецепторы, свой аппетит и получают удовольствие от еды, хотя в ней почти не содержится тех веществ, вкус которых они ощущают. Но фактически данный продукт – это в лучшем случае пустышка, а зачастую это смесь разнообразных заменителей. Такая вот своеобразная педалька. Вкусом человек доволен, но в продукте нет ничего полезного. С появлением огня и посуды человек начал смешивать пищу, находя различные коктейли вкуса. А так как с развитием цивилизации еда превратилась из необходимости в удовольствие, то основной целью приготовления пищи стало раздражение вкусовых рецепторов. Весь смысл кулинарии – сделать вкусно. Человек научился влиять на рецепторы приготовлением пищи и для себя, и для домашних животных. Сухие корма, термообработанные комби-корма – все это воздействует на вкусовые рецепторы животных, но не является полезным и не обладает пищевой ценностью. Также работает приманка для рыбы, отрава для грызунов. Все это очень вкусное. Человек же оценивает пищу по ее вкусу, совершенно не думая о том, как же все это будет усваивать его организм. Сейчас значок Е621 можно увидеть практически на любом продукте. То есть на вкус действует не сам продукт, а химический реагент, усиливающий вкус продукта, многократно усиливающий. Поэтому, хотя в сосисках практически нет мяса, они кажутся человеку вкусными, мясными. В чипсах к жиру добавлен картофельный порошок, но Е621 делает их такими картофельными. Подавляющая часть человечества, сама того не замечая, находится в пищевой или вкусовой зависимости. Животное следует инстинктам и съедает, не задумываясь, отравленное вкусное, даже если рядом будет лежать полезное, но менее вкусное. Но тем мы и отличаемся от животных, что обладаем самосознанием. Мы способны анализировать и действовать осознанно. Вкус эволюционно так настроен. Вкусное надо есть, невкусное надо выплевывать. Но эволюция биологических видов не предполагала, что будет некое приготовление пищи. Природа настроила вкусовые рецепторы на природное вкусное и природное невкусное. Находясь среди синтетического вкусного и невкусного, мы не можем сделать правильный выбор. Мы находимся в зависимости от вкуса, от вкусовой пищевой зависимости. И представьте себе теперь масштабы этой пищевой зависимости. Мы с детства привыкаем к сладким, соленым, острым, рафинированным блюдам, к резким вкусовым ощущениям и попадаем в зависимость от них. Что же это получается? Зачем же нам природа дала вкус? А вкус нам дан, как и всем животным, для ориентации в живой природе. Среди живых продуктов, среди продуктов, созданных природой. Надо сначала, исходя из своего понимания пищеварения, разделить всю пищу на адекватную вашей пищеварительной системе и неадекватную. Или проще, на живую и мертвую. Живыми считаются сырые продукты растительного происхождения. Вот среди них и выбирайте то, что подсказывает вам вкус. Еще раз повторю, надо использовать свой вкус только для выбора пищи среди сырых растительных продуктов. Он вам подскажет, что именно сейчас нужно вашему организму. Приведу в пример себя. Сначала мне очень хотелось морковки, и я ел ее каждое утро. Чистил большую миску, и мы всей семьей хрумкали с удовольствием. Потом захотелось апельсинов, и я поглощал их килограммами. Потом основными стали яблоки. Конечно, все это время я ел и орехи, в основном арахис, и цветную капусту, но какого-то продукта всегда хочется сильнее. Экспериментируйте, но только с сырыми растительными продуктами. Следующая глава. Теория адекватного питания. Уголев. Составляющие пищи – не только питательные вещества. В теории сбалансированного питания, ТСП, представляется, что пища содержит только две составляющие – питательные и балластные вещества, и что наш организм своими силами растворяет и всасывает питательные вещества, а балластные выводятся в виде мочи и кала. Уже знакомый нам академик Уголев считал такой подход к пище слишком упрощенным. Он рассматривал ее как источник нескольких потоков веществ и активных элементов из кишечника в организм. В теории адекватного питания академика Уголева предполагается, кроме потока питательных веществ, рассматривать еще пять потоков. Первый поток – это поток гормонов. Второй, третий и четвертый – это три потока метаболитов, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Пятый поток – это поток веществ, поступающих с загрязненной пищей. А теперь рассмотрим эти потоки более подробно. Итак, первый поток – поток гормонов. Давайте сначала разберемся, что же это такое гормоны и что такое гормональный фон. Гормоны – это переносчики команд управления от одних органов к другим. Английские ученые Старлинг и Бейлис открыли их в 1906 году и назвали гормонами от греческого «хормау», что значит «возбуждать, стимулировать». Органы, продуцирующие гормоны, команды, называются эндокринными. Давайте посмотрим на атлас. Эндокринными органами являются гипоталамус, щитовидная железа, поджелудочная, гипофиз, надпочечники, половые железы. Гормоны, вырабатываемые эндокринными органами, выделяются в кровоток и поступают во все части организма. Но каждый из них действует только в одном месте или в определенном органе тела, именуемом